Глава 13. 8 лет я очень тяжело переболел свинкой. Я думал, ты умрешь, как-то раз признался мне отец, обычно не склонный к преувеличениям. Он рассказал, что один раз ночью они с матерью опустили меня в ванну с холодной водой, хотя и боялись, что от температурного шока у меня остановится сердце. Но поступить иначе не могли, потому что не сомневались, что иначе я сгорю у них на глазах. Я заговорил вслух о каких-то ярких, бестелесных существах, которых видел в комнате, ангелах, явившихся, чтобы унести меня с собой, чем до смерти перепугал мать. Отец же незадолго до купания измерил мне температуру старым ртутным термометром. Посмотрел на черточку 40,6 градуса, около которой остановился серебристый столбик и больше уже не решался вставить мне градусник под мышку. Я не помню никаких ярких фигур, но в моей памяти остался странный период времени, когда я словно находился в зрительном зале с несколькими экранами, и на каждом показывали свой фильм. Окружающий мир пришел в движение, ровное выгнулось, твердое стало жидким. Люди, в большинстве своем они резко вытянулись, вбегали и выбегали из зала на длиннющих карикатурных ногах. Каждое их слово отдавалось мгновенным эхом. Кто-то тряс перед моим лицом парой пинеток. Сидди, мой брат, сунул руку под рубашку и там щелкал пальцами. Неразрывный поток времени разделился на отдельные сегменты, бусинки, нанизанные на нить. За годы, что разделили тот случай и мое возвращение в Сару-хохотушку, самые различные болезни еще не раз укладывали меня в постель, но никогда не подводили к последней черте, разделяющей реальные и потусторонние миры. Собственно, я и не ожидал повторения того кризиса. Верил, что впечатления такого рода уникальны, и пережить их могут только дети. А если взрослые, то больные малярией или страдающие серьезным расстройством психики. Но в ночь с 7 на 8 июля и утром 8 я вновь пережил нечто очень схожее с тем детским забытьем. Я спал, просыпался, двигался, и все одновременно. Я попытаюсь обо всем вам рассказать, но никакие слова не способны адекватно отобразить испытанные мной ощущения. Я словно открыл секретный тоннель, прорытый за стеной мира, и крался по нему. Сначала я услышал музыку. Не диксиленд, потому что не звучали трубы, но что-то вроде диксиленда. Примитивный, но приятный вариант бибопа. 3 или 4 акустические гитары, аккордеон, контрабас, может, даже 2. И, естественно, ударные. Правда, необычные барабаны. Казалось, кто-то, на удивление, талантливо отбивает ритм на ящиках. Затем появился женский голос, сопрано. Голос этот смеялся, звал, страдал, и я сразу понял, что слышу Сару Тидуэлл, которая не записала на пластинке ни одной песни. Я слышал Сару-хохотушку, и, господи, как же хорошо она пела. «Ты знаешь, мы вернулись в Мендерли. Мы будем танцевать на Сендерли. Потом спою тебе я с Бендерли, и все уляжемся мы в Кендерли». Контрабасы? Да, их было 2. Играли что-то вроде вариации на тему «Крошка, давай построим домик» Элвиса Пресли. Потом сынок Тидуэлл исполнил соло на гитаре. Огоньки поблескивали в темноте, и я подумал о другой певице, Клодин Кларк, блиставшей в 50-е годы, с ее «Я вижу огни», «Вечеринка в разгаре», «Красные, зеленые, синие». И тут же появились они, японские фонарики, развешанные по деревьям над тропой лестницы, что вела от дома к озеру. Фонарики, вырывающиеся из темноты мистические шары света. Красные, зеленые, синие. А за моей спиной Сара все пела свою мендерлийскую песню, но голос ее становился все глуше. Сара и Ред Топ Бойс, судя по звуку, расположились на подъездной дорожке, аккурат там, где Джордж Футман остановил свой автомобиль, когда привез мне повестку. Я же спускался к озеру межсветовых шаров, мимо японских фонариков, к которым со всей округи слетались легкокрылые мотыльки. Один сумел забраться внутрь фонарика и теперь отбрасывал огромную тень на вощеную бумагу. В катках для цветов, которые Джо поставила у ступеней, пышно цвели розы. В свете японских фонариков они казались синими. Теперь я слышал Сару, ее удивительный голос, в котором звучал смех. Мендерли, сендерли, бендерли, кендерлийские строки сливались, и я уже не мог разобрать ни слова. Куда отчетливее звучали плеск воды о берег, постукивание пустых канистр под плотом, долетающие из темноты крики гагар. Кто-то стоял на улице, по правую руку от меня. Лица я разглядеть не мог, но видел старый коричневый пиджак спортивного покроя, а под ним футболку. Пиджак скрыл часть надписи на футболке. Я видел лишь «Рмальн личист рматозои». Но я знал полный текст. Во сне мы всегда все знаем, не так ли? «Нормальное количество сперматозоидов». Такие футболки продавались только в деревенском кафе. Все это приснилось мне в северной спальне, и там же я проснулся. Может, и не совсем проснулся, но все-таки понял, что мне снится сон. Однако проснулся я в другом сне, где отчаянно звенел колокольчик бантера, и в коридоре кто-то стоял. «Мистер, нормальное количество сперматозоидов?» «Нет, не он. Падающая на пол тень не напоминала человеческую». Что-то бесформенное, рук не видать. Я сел, прижимая к обнаженной груди простыню, уши забивал звон колокольчика в полной уверенности, что в коридоре то самое существо в саване. Оно вновь вылезло из могилы, чтобы добраться до меня.
«Пожалуйста, не надо!» — мой голос дрожал. «Пожалуйста, не надо! Пожалуйста!»
Тень в дверях вскинула руки.
«Деревенские танцульки любим мы с подругой», — пропел смеющийся голос Сары Тидуэлл. «Раз с прихлопом, два с притопом и еще по кругу».
Я откинулся на подушку и натянул простыню на лицо. Так ребенок прячется от всякой напасти. И оказался на берегу, в одних плавках. Я стоял по щиколотку в воде, теплой, какой она бывает в озере к середине лета, и отбрасывал две тени. Одну — в свете луны, низко висящей над озером, вторую — от японского фонарика, в который залетел мотылек. Мужчина, которого я видел на улице, ушел, оставив вместо себя пластмассовую сову. Она смотрела на меня застывшими, с золотыми ободками глазами.
«Эй, ирландец!»
Я повернулся к плоту. На нем стояла Джо. Должно быть, только что выбралась из озера, потому что вода струйками стекала по ее телу, а волосы прилипли к щекам. Джо была в раздельном купальнике, том же, что и на фотографии, сером в красный горошек.
«Давно не виделись, ирландец. Так что скажешь?»
«Насчет чего?» — крикнул я, хотя и так знал ответ.
«Насчет этого?»
Она обхватила груди ладонями, сжала. Вода потекла между пальцами.
«Давай, ирландец!» — она стояла за изголовьем кровати. «Давай, ну же!»
Я почувствовал, как она сдергивает с меня простыню, вырывает ее из моих еще скованных сном пальцев. Я закрыл глаза, но она схватила меня за руку, сунула ее себе между ног. Как только я нашел ее киску и начал ее поглаживать, ее пальцы коснулись моей шеи.
«Ты не Джо!» — вырвалось у меня. «Кто ты?»
Но отвечать было некому. В темноте, под доносящиеся с озера крики гагар, я шел к студии Джо. Не во сне. Я чувствовал телом прохладный ветерок. Иногда камешек или сосновая иголка втыкались в мою голую ступню. Комар зажужжал над ухом. Я отогнал его взмахом руки. Из одежды на мне были только шорты, которые спереди едва не рвал вставший дыбом член.
«И что все это значит?» — спросил я себя,
приближаясь к небольшой сарай-студии Джо. Оглянулся и увидел на холме Сару. Не женщину, а бревенчатый коттедж. «Что со мной происходит?»
«Все нормально, Майк», — заверила меня Джо.
Она стояла на плоту, наблюдала, как я плыву к ней. Заложила руки за голову, как модель на календаре, выпятив грудь. Как и на фотографии, я видел соски, проступающие через мокрый бюстгальтер. Я плыл в плавках, по-прежнему с вздыбленным членом.
«Все в порядке, Майк», —
заверила меня Мэтти в северной спальне, и я открыл глаза. Она сидела рядом со мной на кровати, гладенькая, в чем мать родила, подсвеченная льющимся в окно лунным светом. Волосы, падающие на плечи. Маленькие, с чашку груди, но большие соски. Между ног, там, где пребывала моя рука, островок бархатистых светлых волос. Тело ее купалось в тенях, словно в крыльях мотыльков, словно в лепестках роз. Меня отчаянно влекло к ней. Я видел в ней приз, который, я это знал, никогда бы не сумел выиграть на ярмарке в соревнованиях по стрельбе или бросанию колец. Такой приз обычно держат на верхней полке. Она сунула руку под простыню, положила на то место, где едва не рвались трусы.
«Все нормально. Это всего лишь деревенские танцульки», — сообщил мне голос НЛО, когда я поднимался по ступенькам, ведущим в студию Джо.
Я остановился, нагнулся, достал из-под коврика ключ. Я вылез на плот, мокрый, с торчащим колом членом. «Есть ли более комичное зрелище, — подумал я, — чем мужчина, у которого все встало?» Джо ждала меня в мокром купальнике. Я уложил Мэтти рядом с собой. Я открыл дверь в студию Джо. Все это происходило одновременно, одно переплеталось с другим, словно скрученные нити веревки или пояса. На плоту с Джо я точно пребывал во сне. В студии Джо, войдя в которую, я прямиком направился к моей старой зеленой IBM, вроде бы совсем и не спал. Происходящее с Мэтти находилось где-то посередине. На плоту Джо сказала мне: «Делай, что хочешь». В северной спальне Мэтти сказала мне: «Делай, что хочешь». В студии говорить было некому, там я и так знал, чего хотел. На плоту я наклонил голову к груди Джо и засосал в рот покрытый тканью сосок. Рот наполнился вкусом мокрой ткани и озерной воды. Она потянулась к торчащему члену, но я шлепнул ее по руке. Если бы она меня коснулась, я бы тут же кончил. Я все сосал и сосал, вытягивая из купальника капли воды, обхватив руками ее ягодицы. Сначала поглаживал их, потом сдернул с нее трусики, а когда они упали на доски плота, она отступила на шаг и опустилась на колени. Я последовал ее примеру, по ходу освободившись от плавок и бросив их на ее трусики от купальника. Мы стояли лицом к лицу. Я голый, она в одном бюстгальтере.
«Что за мужик, с которым ты приходила на игру?» — выдохнул я. «Кто он, Джо?»
«Никто, ирландец. Еще один мешок с костями».
Она рассмеялась, откинулась назад, не сводя с меня глаз. Ее пупок напоминал маленькую черную чашку. В ее позе было что-то змеиное.
«Внизу нет ничего, кроме смерти», — прошептала она, и ее холодные руки с мертвенно-бледными пальцами коснулись моих щек.
Она повернула мою голову, наклонила так, чтобы я смотрел в озеро. Под водой я увидел бесформенные тела, которые проносило мимо глубинным течением. Залитые водой глаза, объеденные рыбами носы, языки, болтающиеся между губами, словно водоросли. У некоторых под прозрачной кожей в животе перекатывались кишки. От других остался только скелет. Но даже это жуткое зрелище не остудило моего желания. Я вырвал голову из ее рук, разложил Джо на досках и, наконец, силой вогнал мой меч в ее ножны. По самую рукоятку. Ее посеребренные лунным светом глаза смотрели на меня, сквозь меня, и я заметил, что один зрачок больше другого. Именно так выглядели ее глаза на телевизионном мониторе, когда я опознавал ее в морге Дерри. Она умерла. Она умерла, и я трахал ее труп. Но даже это не остановило меня. «Кто он?» — кричал я, долбя и долбя холодную плоть, что лежала на досках плота. «Кто он, Джо? Ради бога, скажи мне, кто он?» В северной спальне я затянул Мэтти на себя, млея от прикосновений ее маленьких грудей, ее длинных ног. Потом перекатил ее на другую половину кровати, почувствовал, как она потянулась к моему члену и хлопнул ее по руке. Если бы она коснулась меня, я бы тут же кончил. «Раздвинь ноги, скорее!» — приказал я, и она подчинилась. Я закрыл глаза, отключая окружающий мир, сосредоточиваясь только на ней. Подался вперед и вниз. Остановился. Рукой чуть поправил разбухший до нельзя пенис, и он вошел в нее, как входит палец в обшитую шелком перчатку. Она смотрела на меня широко раскрытыми глазами, потом коснулась рукой моей щеки, повернула мне голову.
«Тут нет ничего, кроме смерти».
Она словно объясняла очевидное. В окно я увидел Пятую авеню, квартал между 15-й и 16-й улицами, все эти роскошные магазины Биджен и Болли, Тиффани и Бергдорф, Стубенгласс. По тротуару вышагивал Гарольд Обловский с юга на север, помахивая брифкейсом из свиной кожи, тем самым, что мы с Джо подарили ему на Рождество за 8 месяцев до ее смерти. Рядом с ним шла Нола, его роскошная фигуристая секретарша, держа в руке пакет из Barnes & Noble. Сеть книжных магазинов в Нью-Йорке и Нью-Джерси. Основной находится на пересечении 5-й авеню и 18-й улицы. Только фигура исчезла. От Нолы остался скалящийся скелет в костюме от Донны Карен и туфельках из крокодиловой кожи. И ручки пакета сжимали не холёные пальцы, а белые кости. Улыбка Гарольда, стандартная улыбка литературного агента, превратилась в непристойный оскал. Его любимый костюм, темно-серый, двубортный, болтался на нем как парус на ветру. Вокруг него, по обоим тротуарам, я видел только живые трупы. Мумии и мамаш несли трупы детей на руках или катили их в дорогих колясках. Зомби-швейцары стояли у подъездов, скелеты подростков катили на скейтбордах. Высокий негр. Я понял, что он негр по нескольким полоскам кожи, прилипшим к черепу. Вел на поводке скелет собаки. У водителей такси проваливались глаза. Из окон проезжающих мимо автобусов на меня смотрели черепа. Все ухмылялись, совсем как Гарольд, словно спрашивая: «Эй, как ты? Как твоя жена? Как дети? Как пишешься в последнее время?» Уличные продавцы арахиса разлагались на ходу. Однако ничто не могло отвлечь меня. Я сгорал от желания. Подсунул руки под ее ягодицы, приподнял ее, вцепился зубами в простыню, с удивлением увидел, что она расписана синими розами, и стал стягивать с матраса, не упуская изо рта, потому что боялся, что иначе начну кусать ей шею, плечо, грудь, всюду, куда только дотянусь зубами.
«Скажи мне, кто он?»
— орал я на нее.
«Ты знаешь! Я знаю, что ты знаешь!»
Мой голос звучал глухо из-за торчащей изо рта простыни, и я сомневался, что кто-нибудь кроме меня мог разобрать хоть слово.
«Скажи мне, сука!»
На тропе, соединяющей дом и студию Джо, я стоял в темноте, держа в руках пишущую машинку, а мой член каланча подпирал ее снизу. Легкий ветерок обдувал меня. И внезапно я почувствовал, что я уже не один. Тварь в саване возникла у меня за спиной, прилетела, как мотылек на огонь. Рассмеялась сиплым, прокуренным смехом, который мог принадлежать только одной женщине. Я не мог видеть руки, которая протянулась, чтобы схватить меня за... пишущая машинка закрывала обзор. но я и так знал, что кожа на этой руке коричневая. Она добралась до цели, сжала ее, заходила взад-вперед.
«Так что ты хочешь знать, сладенький?» — спросила она, по-прежнему оставаясь за моей спиной, смеясь, дразня. «Ты действительно хочешь это знать? Ты хочешь знать или хочешь чувствовать?»
«О, ты сводишь меня с ума!» — вскричал я. Пишущая машинка, 30 или чуть больше фунтов IBM Selectric, вырывалась из моих рук. Я чувствовал, что мои мышцы натянулись, как гитарные струны.
«Ты хочешь знать, кто он, сладенький? Тот безобразник?»
«Продолжай то, что делаешь, сука!» — завопил я.
Она вновь рассмеялась, смех ее очень напоминал кашель, и сжала меня в самом приятном месте.
«Ты стой смирно! Стой смирно, красавчик, а не то я испугаюсь и оторву твою штучку!»
Конца предложения я не услышал, потому что весь мир взорвался в оргазме, таком сильном и глубоком, каких испытывать мне еще не доводилось. Я отбросил голову назад и кончал, глядя на звезды. Я кричал, иначе не мог, а с озера мне ответили две гагары. И в то же время я находился на плоту. Один, без Джо. А с берега доносилась музыка. Сара, сынок и Red Top Boys играли Black Mountain Rag. Я сел, ошеломленный, опустошенный, затраханный. Я не видел тропы, ведущей к дому, но я мог определить ее местоположение по японским фонарикам. Мои плавки мокрой тряпкой лежали рядом со мной. Я поднял их и уже собрался надеть, потому что не хотел плыть к берегу, держа их в руке. Натянул до коленей и застыл, глядя на свои пальцы. Их покрывала разлагающаяся плоть. Из-под ногтей торчали пучки вырванных волос. Волос трупа.
«О, Боже!» — простонал я.
Силы меня оставили. Я плюхнулся на что-то мокрое. Я был в северной спальне. Плюхнулся я на что-то не только мокрое, но и теплое. Сначала решил, что это сперма, но даже в слабом лунном свете увидел, что жидкость эта темная. Мэтти ушла, а постель намокла от крови. Посередине темного пятна что-то лежало, как мне показалось, то ли шматок мяса, то ли кусок члена. Приглядевшись, я понял, что это набивная игрушка, какой-то зверек с черным мехом, измазанным красной кровью. Я лежал на боку. Мне хотелось скатиться с кровати и стремглав выбежать из спальни, но я не мог шевельнуться. Все мышцы свело. С кем я трахался на этой кровати? И что я с ней сделал? Господи, что?
«Я не верю! Все это ложь!»
Услышал я собственные слова. Фраза эта стала тем заклинанием, что вновь слепило меня в единое целое. Слепило — не совсем точно сказано, но другого слова я подобрать, пожалуй, не могу. До этого я как бы расстраивался, одновременно пребывал на плоту, в северной спальне, на тропинке. И каждое мое «я» почувствовало сильнейший удар, словно ветер отрастил себе здоровый кулак. Упала тьма, в которой слышалось лишь позвякивание колокольчика бантера. Затем затихло и оно, а вместе с ним померкло мое сознание. На какое-то время я отключился. Я услышал привычное летнее щебетание птиц. Перед глазами стояла красная темнота, причина которой — солнечные лучи, падающие на опущенные веки. Я медленно приходил в себя. Ощущения не радовали. Ноющая шея, повернутая под неудобным углом голова, подобранные под себя ноги. Жара. Морщась от боли, я приподнял голову. Глаза я еще не открывал, но уже знал, что нахожусь не в кровати и не на качающемся на воде плотике, и не на тропе, ведущей к студии. Лежал я на досках, жестких досках пола. Солнце ослепило меня. Я закрыл глаза, застонал, словно от тяжелого похмелья. Потом открыл глаза, прикрыв их руками, дал им время привыкнуть к яркому свету. Медленно убрал руки, огляделся. Я лежал в коридоре второго этажа под сломанным кондиционером. На нем до сих пор висела записка миссис Мизерф. У двери моего кабинета на полу стояла моя зеленая IBM со вставленным в каретку листом бумаги. Я посмотрел на ноги. Грязные. К ступням прилипли сосновые иголки, один палец поцарапан. Я поднялся, меня качнуло. Правая нога затекла. Оперся рукой о стену. Оглядел себя. Те же трусы, в которых я ложился спать. И вроде бы никаких пятен. Я оттянул резинку, заглянул внутрь. Крантик на обычном месте. Такой же, как всегда. Маленький и мягкий. Свернувшийся, спящий в постельке из волос. Если ночью он и буянил, то не оставил следов.
«Я ведь уверен, что буянил», — просипел я. Смахнул со лба пот. «Жарко». Тут я вспомнил про пропитанную кровью простыню в северной спальне, про набивную игрушку, лежащую посреди кровяной лужи. По телу пробежала дрожь. Даже кошмарным сном это не назовешь. Уж очень реальными были ощущения. Совсем как в детстве, когда я, болея свинкой, метался в горячечном забытии. Я дотащился до лестницы, начал спускаться, крепко держась за перила, боясь, что подогнется затекшая нога. Внизу оглядел гостиную, словно видел ее впервые, и направился в коридор северного крыла. Несколько мгновений я постоял перед приоткрытой дверью в спальню, не решаясь распахнуть ее и войти. Меня сковал страх, а в голове вертелся эпизод из сериала «Альфред Хичкок представляет» о мужчине, который в приступе белой горячки душит жену. Приходит в себя, целых полчаса ищет ее и, наконец, находит в кладовой с посиневшим лицом и выпученными глазами. В последнее время я общался лишь с одним ребенком, играющим в набивные игрушки, Кирой Дивоур, но она сладко спала в своей кроватке, когда я простился с ее матерью и поехал домой. Глупо, конечно, думать, что я вновь съездил на Уэсп-Хилл-Роуд, возможно, в одних трусах, что я...
Что? Изнасиловал женщину? Привез ребенка сюда? Во сне? Велика ли разница пройти 30 ярдов по лесу или проехать 5 миль? Я не собирался стоять и слушать, как у меня в голове припираются голоса. Если я не сошел с ума, а я полагал, что нет, то они, слушая я их, точно довели бы меня до дурдома, и очень быстро. Поэтому я протянул руку и толкнул дверь. На мгновение я увидел красное, похожее на осьминога, пятно на кровати. Так глубоко засел во мне ужас, вызванный ночным кошмаром. Потом я закрыл глаза, открыл, пригляделся. Смятые простыни, нижняя практически сорвана с матраца. Я видел атлас обивки. Одна подушка у дальнего края изголовья, вторая у ближнего изножья. Коврик, связанный Джо, сдвинут в сторону, стакан с водой на прикроватном столике перевернут. В спальне то ли дрались, то ли трахались, но никак не убивали. Ни тебе крови, ни набивной игрушки с черным мехом. Я опустился на колени и заглянул под кровать. Ничего, даже катышка в пыли. Спасибо, Бренди Мизерф. Я посмотрел на нижнюю простыню, провел по ней рукой, потом расправил, зацепил эластичные ленты за края матраца. Великое изобретение эти простыни. Если бы медаль свободы присуждали женщины, а не горстка политиканов, которые никогда в своей жизни не застилали кровать и не стирали белье, парень, который придумал такие простыни, точно получил бы награду на торжественной церемонии в розовом саду Белого дома.
Медаль свободы — высшая награда США для гражданских лиц, которые награждаются как за существенный вклад в обеспечение национальной безопасности, так и за достижения в общественной и культурной жизни. Учреждена в 1945 году. С 1963 года по решению президента Кеннеди получила название «Президентская медаль свободы».
Натянув простыню, я вновь оглядел ее. Никакой крови, ни единого пятнышка. Нет и пятен от спермы. Первый я увидеть и не ожидал, во всяком случае убеждал себя в этом. А вот как насчет второй? Сон, который я видел, по идее, не мог не закончиться полюцией. Я одновременно трахал двух женщин, а третья ублажала меня рукой. Я подумал, что этим утром я чувствовал себя примерно так же, как после бурных ночей с Джо. Однако, если фейерверк был, то где сгоревший порох?
«Скорее всего, в студии Джо», — поделился я своей догадкой с пустой, залитой солнечным светом комнаты. «Или на тропе между домом и студией. Радуйся, что ты не кончил в Мэтти Ди Уор, дружище. Только романа с молоденькой вдовой тебе и не хватало».
Но какая-то часть моего сознания с этим не согласилась. Она как раз считала, что именно Мэтти Ди Уор мне и нужна. Но я не трахался с ней прошлой ночью, как не трахался с моей умершей женой на плоту, покачивающемся на воде, и Сара Тидуэлл не гоняла мне шкурку. Теперь, когда я убедился, что не убивал малышку, мысли мои вернулись к пишущей машинке. Зачем я притащил ее в дом? С какой стати?
Старичок, что за глупый вопрос?
Моя жена могла иметь от меня секреты, возможно, даже завела любовника. В доме могли обретаться призраки. Живущий в полумиле к югу богатый старик с удовольствием свернул бы мне шею. В подвале при желании я нашел бы несколько набивных игрушек. Но все это отошло на задний план. Я стоял, залитый падающим через окно солнечным светом, смотрел на собственную тень, протянувшуюся по полу и захватывающую часть дальней стены. А в голове у меня крутилось. Во сне я сходил в студию моей жены и принес старую пишущую машинку. И тому есть только одно и единственное объяснение. Я прошел в ванную, потому что первым делом хотел смыть с тела пот и грязь с ног. Протянул руку, чтобы включить душ, и замер, увидев, что ванна наполнена водой. То ли я по какой-то причине наполнил ее, когда ходил во сне, то ли это сделали без меня. Я хотел вытащить затычку. Вновь замер, вспомнив, как на обочине 68-го шоссе ощутил во рту вкус холодной воды. И понял, что жду повторения. Не дождался. Вытащил затычку и включил душ. Я бы мог снестись электрик вниз, даже поставить на террасе, которую обдувал ветерок с озера. Но не стал этого делать. Раз уж во сне я донес ее до дверей моего кабинета, значит, и работать мне предстояло в моем кабинете. Если бы я смог работать. А если бы смог, то работал бы при любой температуре, даже если бы воздух прогрелся до 50 градусов, а к 3 часам дня он так и прогревался. В листке, вставленном в каретку, я узнал розовый дубликат счета из магазина фототоваров «Щелк». Находился он в Касл-Роке, и каждое лето Джо покупала там все расходные материалы. Я вставил его в каретку обратной стороной, и шрифтом «Курьер» напечатал имена всех дам, с которыми имел дело прошлой ночью.
«Джо, Сара, Мэтти. Джо, Сара, Мэтти. Мэтти, Мэтти, Сара, Сара», —
Джо, Джоанна, Сара, Джо, Мэтти, Сара, Джо. А ниже уже без прописных букв. Нормальное количество сперматозоидов, количество нормальное, все розовое. Я открыл дверь в кабинет, внес машинку, поставил под старым постером с изображением Никсона. Вытащил розовый дубликат счета, смял в комок, бросил в корзинку для мусора. Взялся за штепсель пишущей машинки, вставил в розетку. Сердце у меня билось сильно и часто, совсем как в тот день, когда я в 13 лет поднялся на 10-метровую вышку для прыжков в воду. В 12 я забирался на нее трижды, но потом спускался тем же путем, по лесенке. Но тут мне исполнилось 13, и пути назад не было. Не оставалось ничего иного, как прыгнуть. «Успокойся», — сказал я себе, — «успокойся». Но не мог я успокоиться, как не мог успокоиться и узкоплечий подросток, который стоял на вышке над зеленым прямоугольником бассейна, а задранные кверху лица других мальчишек и девчонок казались такими маленькими. Я наклонился, выдвинул ящик стола. Дернул так сильно, что он соскочил с направляющих. Я едва успел убрать ногу с места его приземления, и с моих губ сорвался громкий, невеселый смешок. В ящике лежала бумага, полпачки, не меньше. Углы верхних листов чуть загнулись, как случается, если они лежат слишком долго. Я тут же вспомнил, что привез с собой целую пачку бумаги, куда более новой. Не доставая листы из ящика, я поставил его на место. То ли с третьей, то ли с четвертой попытки. Так дрожали мои руки. Наконец я опустился в кресло, наслаждаясь привычным поскрипыванием. Под моей тяжестью оно всегда так скрипело. Долго смотрел на клавиатуру, потел, вспоминая доску на вышке, пружинищую у меня под ногами, голоса стоящих внизу, запах хлорки и мерный рокот вентиляторов. Я стоял и гадал, не в первый раз, парализует ли, если войти в воду не под тем углом. Наверное, нет, но ты мог умереть и от страха. Такие случаи описывались в книге Рипли «Хотите верьте, хотите нет», которая в период от 8 до 14 лет служила мне основным источником научной информации.
«Давай!»
— голос Джо. Обычно в моей интерпретации он звучал спокойно и сдержанно, но тут чуть не сорвался на крик.
«Хватит тянуть резину!»
Протягивая руку к клавише включения машинки, я вспоминал тот день, когда отправил 6-й Word в корзину моего пауэрбука. «Прощай, дружище», — подумал я тогда.
«Пожалуйста, пусть сегодня все у меня получится», — взмолился я. «Пожалуйста!»
Я опустил руку, нажал на клавишу. Машинка загудела. Я взял лист бумаги, увидел пятна, которые оставили на нем мои потные пальцы. Но меня это не волновало. Вставил лист в каретку, выставил по центру, потом напечатал. Глава первая. И замер в ожидании неминуемой кары.